Вероника Покровская. Полупрозрачная. Светлой памяти наших родителей посвящается. Вполне возможно, что за пределами восприятия наших чувств скрываются миры, о которых мы и не подозреваем. Альберт Эйнштейн. Глава первая. Авария. В разгар оживленной беседы гостей я вышел во двор подышать. На крыльце по привычке поднял взгляд на небосвод и замер. Некоторое время восхищенно смотрел на ручку большого ковша. Размышлял. Мицар и Алькор — самая известная звездная пара, высоко и ярко светили над крышей нашего дома. Наступил неясный и неспокойный черный октябрь, так его назовут позже журналисты. И мой 25-летний юбилей пришелся на него. После небольших сомнений по настоянию друзей я согласился отпраздновать свой день рождения. Страсти и разговоры после недавнего путча в стране еще не остыли, хотя прошло 2 года с тех пор, как подписали Беловежское соглашение и перестал существовать Советский Союз. Зарплаты на предприятиях задерживали, а то и вовсе не платили, или платили товаром, который сами и производили. А потом каждый чесал репу и думал, как бы товар обратить в деньги. Страна, в которой я родился, ушла в историю. А через год после того, как младшего брата Дениску призвали в армию, ушла в мир иной наша мать. В этом было, видимо, что-то символичное для меня. После отпевания гроб с телом матери, отделанный черно-красной полосой, провезли через весь город, раскинутый вдоль большой реки, на новое кладбище, где уже 3-й год лежал отец под мраморной плитой. Маму захоронили рядом. Надеюсь, их души встретились там. И казалось, это они мне светили Мицаром и Алькором из большого ковша. Октябрьский вечер прохладен и тих. Вроде бы ничего не предвещало резких перемен. Но вдруг воздух зашевелился. Уж не собирается ли ветер нагнать грозовые тучи? Обеспокоившись, я вернулся в дом. На кухне собрались перекусить изрядно выпившие парни. Несмотря на свое состояние, они продолжали спорить о дальнейшей жизни. Хотя удивляться нечему. Подвыпившие люди очень любят это дело. Ку-ку. Ку-ку. Настенные часы куковали 10 вечера. Заказывала их мать через посылторг, товары почтой, когда мы еще жили в Советском Союзе. С тех пор прошли годы, мы выросли, родители умерли, а часы продолжали куковать. К ним мы привыкли и каждый вечер не забывали подтягивать гири, важный механизм. Часы куковали, словно голосом игрушечной кукушки, и напоминали последние слова матери. «Сынок, заботься о Дениске. Он совсем мальчишка. Дружи с ним. Прости». Мои воспоминания прервали друзья. Они оживленно беседовали, с напряженным интересом перебивали друг друга, обвиняли политических деятелей, приведших Союз к распаду. «Да Мишка Меченый развалил все!» — распинался друг Георгий. Правда, мы звали его Жориком. Это больше подходило для его внушительного живота. Подключился сосед Марк, худощавый черноволосый студент 5-го курса авиационного института. Пошевелив сухими губами, облизнул их и убедительно начал. «Не, ребята, мой отец всю жизнь инженером на моторе работает. Помню, по телеку было заявление ГК-чипистов. Я слышал, как по телефону отец обсуждал с коллегой. Говорит, ну все, Союзу конец, ты понял? А жаль».
Потом он мне объяснил, что Меченый, наоборот, хотел спасти ситуацию. Какой-то новый союзный договор подготовил.
«Они там, блин, всё власть делят, а мы тут, народ, страдаем!»
Не унимался Жорик.
«Там, в Москве, танки на Белый дом направили. А помните этот, типа, референдум? Да-да, нет-да!
Вообще же лажа, да? Дедушка придумал». Внезапно к нам в кухню забежала моя гражданская жена Серафима и воскликнула.
«Альберт, Ангелина рожает, надо срочно ее везти в больницу!»
Мгновенно все застыли. В создавшейся тишине мы недоуменно уставились на нее. Серафима с возрастающим нетерпением продолжала командовать, увидев наши восковые физиономии, и никому не давала возможности прийти в себя.
«Давай быстрее, быстрее!»
Ее паническое состояние мгновенно перекинулось на нас. Я импульсивно среагировал на требования Серафимы. Парни, возбужденным спором, одновременно, словно солдатики, повернули голову в мою сторону. Теперь их непонимающие взгляды устремились на меня.
«Давай, Альберт, вези ее, а то родит еще!»
— скомандовал Жорик, муж Ангелины. Во встревоженных взглядах гостей я прочитал молчаливое требование, больше похожее на боевой приказ. Почувствовал, как вздрогнули уголки губ. Не выдержал сконцентрированного давления 5 пар глаз и резко дернулся к выходу. Больше ни о чем не задумываясь, на ходу в прихожей с вешалки схватил куртку. Взгляд мой встретился со взглядом Ангелины, сидевшей здесь же на пуфике. Она стонала, придерживала рукой живот, и нам обоим как-то стало неловко.
«Сейчас поедем», —
приободрил я. Распахнул двери настежь и выскочил во двор нашего старенького деревянного дома. Стояла октябрьская сырая ночь и утомительно ждала нас. На крыльце я вновь вдохнул всей грудью осенний воздух. Когда шел в сторону гаража, через сад, под ногами чувствовался мягкий ворох опавших листьев. Вдруг остановился. Снова и снова появилось невольное желание поднять голову к небу. Я уже не видел Мицара и Алькора. Небо успело затянуться легкой пеленой облаков, но Млечный Путь из миллиардов звезд слегка угадывался. Теперь мой взгляд невольно задержался уже на нем. Следует отметить некую странность вечера дня моего рождения. Я начал слышать еле уловимый, переливающийся звон в ушах, словно ударяли стеклянными молоточками по хрустальным колокольчикам. Неожиданно чудесное нега окутало и привела меня в трепет, доселе незнакомый. Изумление возрастало с каждым мгновением. На небе, перед моим взором из дымки, вырисовывались расплывчатые очертания женского силуэта. Казалось, что я начал терять сознание, но падающие на лицо с неба и деревьев дождевые капли возвращали меня к реальности. И тогда пришла ясность, что Ангелина действительно может родить, и мне нужно торопиться. Стряхнув с себя капли дождя вместе с видением, навязанным извне, я направился к гаражу. На секунду показалось, что забыл ключи от машины в доме и нужно вернуться, но они оказались в кармане куртки. Выехал из гаража, посмотрел в сторону крыльца. Серафима крепко поддерживала свою сестру Ангелину, и они потихоньку продвигались ко мне. Я вышел и пошел навстречу. Серафима, словно оправдываясь, начала причитать.
«Дернул же ее, черт, идти танцевать!»
В голосе чувствовалась вина, но за что она винила себя, я не знаю. За то, что не уследила? За то, что не уговорила сестру на таком сроке остаться дома? Мне кажется, где-то в глубине души она понимала, что ничьей вины в этом нет. Но порой убедить себя в своей же невинности – дело крайне сложное, а иногда и невозможное. Мы втроем подошли к машине. Ангелина заупрямилась.
«Может, все-таки скорую вызовем?»
Съемный ажурный воротник на широком, в мелкую клеточку платье Ангелины слегка съехал в сторону. Серафима на ходу поправила его, откинув ее рыжие волосы. Так странно. Родные сестры, а совершенно не похожи друг на друга. Одна черная, как смоль, другая рыжая, как солнце. «Садись в машину, Альберт повезет», — сказала Серафима довольно твердо, не обращая внимания на возражения сестры. «Пока эта скорая приедет, ты 10 раз родишь!» За нами следовал изрядно выпивший толстый Жорик, отец еще не родившегося ребенка. Он держал в руках пальто Ангелины.
«Действительно, ты что, Альберту не доверяешь?»
Обратился он к жене, вяло выговаривая слова.
«Тогда и я с вами поеду».
«Нет!»
— сердито отрезала Ангелина.
«Ну и хорошо. Альберт мой лучший друг, поэтому я могу ему даже тебя доверить»,
— пробормотал пьяный Жорик. Он, очевидно, замерз, в рубашке нараспашку дрожал, как осиновый лист. Жорик поочередно поглядывал на сестер, пытался втиснуть руки в карманы брюк.
«Я сам повезу», — сказал я наконец-то уверенно. «А вы идите».
Присутствующие сразу успокоились, переглянулись, а Жорик охотно расслабился. Еле удерживая равновесие, переминаясь с ноги на ногу, он одобрительно взглянул на нас и, пошатываясь, морской походкой двинулся к крыльцу. Я твердо стоял на ногах, будто и не пил вовсе. Но пикантное видение из безмолвия щекотало нервы. Забыть вмиг такое невозможно. Вероятно, я получил предупреждение, о котором тогда еще не мог догадываться в силу неразвитости интуиции. Казалось, что такого не может быть. Просто выдумка и фантазия воспаленного мозга. Да и Ангелина настойчиво просила вызвать скорую. В конце концов, в один прекрасный момент мы начинаем понимать. Подсказки сыплются на нас всегда. Жизнь бережно ведет по судьбе, а мы не в состоянии подавить эмоции, действуем импульсивно, не прислушиваемся к себе и окружающей правде. Мы ведь не живем, а спешим куда-то в суете повседневности, хотя все наше существо жаждет покоя и стабильности, но никогда не достигает этого состояния. Вот в чем великий парадокс. Ангелина, не умолкая, стонала, а я лихорадочно прикидывал, как выехать из переулков на автодорогу, где, наконец-то, можно будет набрать нужную скорость. Пошел дождь, но я продолжал мчаться на своей копейке в роддом. Вдруг встречный автомобиль ослепил дальним светом фар. Я не удержался и выругался вслух. «Тьфу ты, дальняк-то надо отключать!» Внезапно показавшийся перед машиной силуэт и глухой звук удара в бампер заставил резко затормозить. С противным визгом машина остановилась. Наехал на что-то или под машину попало. Меня стало трясти от мелькнувшей ужасной мысли. Неужели кого-то сбил? На заднем сиденье Ангелина стонала от боли. Я увидел в зеркале, как она встрепенулась. Ангелина всхлипнула от волнения и страха, и, схватившись обеими руками за живот, сердито процедила сквозь зубы.
«Альберт, ты чего расселся? Приехали, что ли?»
Тогда, в последний миг, я еще не понял, что произошло, но в последующем это окажется роковым моментом в моей жизни. После секундного замешательства очнулся, будто отрезвел окончательно. Набрался все-таки смелости, нехотя и осторожно выбрался из машины. Меня ошарашило увиденное. Дрожь в теле, как рябь на воде, поднялась с новой силой. Красивая юная девушка с распущенными волосами лежала возле моей машины на мокром от дождя асфальте. В стороне были кроссовки и зонт. В широко раскрытых, остекленевших глазах застыл страх. Шок. «Неужели все? Конец!» Внутри все сжалось. Нервы на пределе. Меня ввела в оцепенение вспыхнувшая мысль о возможной смерти девушки. Я покрылся испариной. Нужно срочно вызвать скорую и гаишников. Несмотря на уговоры остаться внутри, Ангелина все-таки вышла из машины. Повернувшись к ней, я бережно взял ее за плечи и попросил твердо: «Иди в машину».
«Не хочу»,
— заупрямилась она. «Тебе нужна скорая».
«У меня все нормально. Схватки прекратились».
Я в нерешительности покачал головой, поглядел по сторонам, ища подходящего человека, который мог бы сейчас помочь. Сообразил. Надо сзади аварийный знак поставить. Медленно, почти волоча ноги, отошел в сторону и взмахом руки остановил попутную машину. Водитель автомобиля приоткрыл дверцу, окинул взглядом.
«Что случилось?»
«Авария. Нужна скорая и ГАИ».
«Понял. Здесь недалеко автозаправка. Позвоню».
Я подошел к Ангелине, успокоил. «В любом случае тебя увезут в больницу, а я поеду в ГАИ. Проведут экспертизу на алкоголь. И все. Мне конец».